Он шел мимо хрупких и тонких деревьев, освещенных бережной ясностью ранней осени. Прирожденный критик, родившийся там, где критика не в чести, он часто ощущал незащищенность каркасных построек, и порой ему казалось, что улица может сложиться, как кукольный театр, или двинуться в путь, словно передвижная выставка. Но сейчас ему это нравилось, и думал он скорее о том, что домики могут раскрыться, как радуется ребенок, что игрушечная труба раздвигается. Тут и случилось то, что показало новизну его чувств, ненормальность нормальности. Он увидел веревку, на которой висели разноцветные кофты, платки и пижамы. Прежде он счел бы это до нельзя вульгарным, а женщина, вешавшая белье, напомнила бы ему карикатуру из дешевой газетки. Сейчас безголовые блузы и пляшущие панталоны обрадовали его, словно комедия дель арте под итальянским солнцем. Яркие цвета навели на мысль о карнавале. В сознании мелькнуло слово «панталоны», и он засмеялся про себя. Женщина боролась с бельем. Ее медные волосы почему-то оживляли синь и зелень мечущегося платья. Вещи обретали на ветру странные формы полых, но объемных предметов. Внезапно желтая блуза сорвалась и полетела к кустам, словно толстый клоун, пляшущий на поляне. Джон схватил ее на лету. Она сразу сжалась, как мячик, и обвисла, как тряпка, и торжественно вручил смеющейся женщине. «Спасибо вам большое», — сказала та. «Блуза дяди Билла. Он у нас художник и ходит в желтом. Как-то это связано с желтой книгой». «А не с желтой опасностью?» — спросил Джон. «Знаете, эти художники...» «Так говорят мои дяди, дельцы», — признала незнакомка. «Кажется, я не понимаю ни его, ни их. Во всяком случае, за бельем они не побегут». «Ах, если бы они бегали за чем-то чистым!» — воскликнул Джон. «Деловую жизнь я знаю, там не стирают грязь, а замазывают». Она смотрела на него, не смущаясь, даже развлекаясь. Лицо у нее было открыто и стало бы красивым, если бы большие светлые глаза не были так широко расставлены. А главное, он увидел в ней то, что бывает у почти совершенных людей. Когда она ничего не делала, она стояла спокойно. «Нет, я не служанка», — ответила она на невысказанную мысль. «Не знаю, служу ли я им вообще, просто больше никого нет дома». «Конечно, не служанка», — кивнул Джон, — «ведь желтый джентльмен — ваш дядя». «А багряная женщина, тетя», — подхватила незнакомка. Она ушла слушать индуса, который говорит о спирали здоровья и чудодейственной железе. «Знаю», — невесело сказал Джон, — «углубляет духовную жизнь и учит делать деньги». «Сине-зеленая моя сестра», — продолжала его собеседница, — «она в молодежном клубе «Отважный опоссум». Гордятся они своим блеском и особой раскованностью». «Что вы бормочете?» «Так, ничего», — ответил он. «Фрэнки к вашим услугам». «Дядя ушел в подпольный кабак для творческих натур. В общем, мои родные слишком умны для меня. Вы не зайдете?» «У них не хватит ума, чтобы сварить яйцо», — сказал Джон, входя в переднюю. «А я люблю яйца». Пока он шел через черный ход, темную комнатку и кухню, что-то шептало ему: «Ты не вернешься, ты не вырвешься, ты в новом мире, и этот мир реален. Ты вошел в кукольный дом». «Какой дурак этот Ипсон», — подумал он, — «что лучше кукольного дома?» Дойдя до комнат, он увидел свет из широких окон, но то был свет новой звезды. Он влюбился.